Здравствуйте, вы слушаете «Голос Америки». Это наш ежедневный новостной подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Ксения Туркова.
А я Данила Гальперович. В этом выпуске мы расскажем о событиях 694-го дня войны, главные новости четверга, 18 января.
НАТО в феврале проведет крупнейшие с окончания холодной войны военные учения. Их цель – сдерживание России.
Европарламент грозит Венгрии санкциями за антиукраинскую позицию руководства страны.
В российском Нефтеюганске открылась выставка краденных украинских вещей.
Украинский документальный фильм «20 дней в Мариуполе» претендует на кинопремию «BAFTA».
Теперь обо всем по порядку и начнем, как всегда, с военной сводки. Российские военные нанесли бомбовый удар по Орехову Запорожской области, попали по многоквартирному дому, там разрушен целый подъезд. В результате российского обстрела города Купинск в Харьковской области погибла женщина и получили ранения двое мужчин. Обломки сбитых шахедов упали на территорию фермы в Павлоградском районе Днепропетровской области. Там произошел пожар и есть разрушения. Также российские военные продолжают постоянно обстреливать Херсон. Мы рассказываем об этом буквально в каждом выпуске. В четверг после обеда взрывы раздавались в центре города. Вообще, надо сказать, что военные аналитики наблюдают увеличение атак российских беспилотников «Шахет» по украинским позициям на передовой. Об этом сообщает сегодня Институт изучения войны. Эксперты обратили внимание на пост, связанного с Кремлем, российского военного блогера, который утверждал, что российские войска недавно сосредоточили артиллерийскую и авиационную деятельность в прифронтовых районах. Также там было указано, что россияне нанесли удары в тыловых районах Кировоградской, Харьковской и Днепропетровской областей. По всей линии фронта, отмечают в Институте изучения войны, сейчас идут позиционные бои. Подтвержденных продвижений нет ни у одной из сторон.
При этом российская Минобороны утверждает, что российские военные взяли под свой контроль село Веселое в Донецкой области Украины. Насколько это важно, непонятно. И непонятно, произошло ли это, потому что независимых подтверждений ни от каких-либо независимых журналистов, ни от украинской стороны нету. Но об этом Минобороны России сообщает как о некоторой победе. Это село находится к северу от Солидара. И надо сказать, что российская армия с декабря прошлого года проводит на этом направлении масштабное наступление.
Ну и закончим мы военную сводку сообщениями из России. Сейчас почти каждый день появляются сообщения об атаках беспилотников на Москву и другие российские города. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в ночь на 18 января в подмосковном городском округе Подольск российские силы ПВО отбили атаку беспилотника, который летел на российскую столицу. В свою очередь, в Минобороны России сообщают, что один беспилотник был уничтожен над территорией Московской области и один перехвачен над территорией Ленинградской области. И вот в этом регионе это первый такой случай.
При этом обстрелы Белгорода и Белгородской области с украинской стороны стали более или менее постоянными. Во всяком случае, об этом говорит губернатор этого российского региона Вячеслав Гладков. Он сказал, что в последние сутки над Белгородом и Белгородской областью сбиты 10 ракет. Вообще российские регионы постоянно отчитываются о некой успешной работе ПВО, но как-то при этом понятно, что это Россия принесла эту войну на свою территорию. У этих сообщений всегда есть некий пропагандистский заряд, то есть, с одной стороны, Россия теперь не нападает, судя по этим сообщениям, на Украину, а наоборот защищается от нее. Ну и говоря о пропаганде, свой вклад в эту пропаганду вносит и российский МИД. Дело в том, что Москва настаивает на том, что когда российские военные обстреляли Харьков, в результате этого обстрела 16 января пострадали в основном женщины, там 16 женщин было ранено, но Минобороны России, как я сообщал в предыдущем подкасте, заявляла, что там, оказывается, были французские наемники, чуть ли не человек 60, из которых там 20 погибло и так далее, и так далее. В общем, МИД России сегодня вызвал посла Франции в Москве Пьера Леви, чтобы рассказать ему, что вот, оказывается, французские наемники были уничтожены российскими Минобороны в Харькове, то есть при том, что свидетельства с места, что независимых источников, что украинских властей говорят только о том, что попадания российских ракет произошли по жилым объектам и пострадали женщины.
Но при этом удары по Ленинградской области, вот о которых я упоминала в сводке, уже прокомментировали в Главном управлении разведки Украины. Там считают, что атака беспилотников на нефтебазу в Санкт-Петербурге свидетельствует о новом новом качестве средств поражения. Именно так высказался представитель украинской военной разведки Андрей Юсов. «Мы традиционно не подтверждаем и не опровергаем, а просто констатируем», — сказал он в эфире «Украинская правда лайв». Хлопок был в Ленинградской области и раньше, но на этот раз это новое качество хлопка. Хлопок тут в кавычках, конечно, это такой российский эвфемизм известный. Да, для врага есть основания переживать за свои военные объекты, которые дислоцируются на территории Петербурга и Ленинградской области, сказал Юсов. Та самая нефтебаза, которая активно используется для обхода санкций и, соответственно, для снабжения и финансирования войск захватчиков, это предметные и законные цели для подобного рода инцидентов, сказал он.
Украина постоянно запрашивает у Запада и иногда получает дальнобойное вооружение. Одна из стран, которая поставляет ракеты с повышенной дальностью Украине, это Франция. И сегодня президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Он написал об этом в соцсетях. Цитирую Зеленского: «Поручили политическим и военным советникам начать подготовку предстоящего визита французского президента в Украину и ускорить переговоры по двустороннему соглашению о гарантиях безопасности». Я напомню, что «Большая семерка» в одной из своих деклараций выступила с новым шагом. Это что страны «Большой семерки» и те, кто захочет примкнуть к этому соглашению, будут разрабатывать двусторонние соглашения же с Украиной, юридически обязывающие вроде как. Это уже начали делать Великобритания, Франция и Соединенные Штаты. За это, собственно, Зеленский Макрона и благодарит. Ну и кроме того, естественно, он поблагодарил Макрона, собственно, за планирование его визита в Украину. Также он поблагодарил его за запуск инициативы «Артиллерийская коалиция». Это, собственно, когда Франция и другие союзники по НАТО обязались изготовить для Украины десятки передовых артиллерийских систем. Очень подробно Алекс Григорьев вчера говорил о том, как сама Украина производит уже западного образца боеприпасы, но она по-прежнему нуждается, естественно, и в поставках союзников. При этом глава правительства другой страны НАТО, премьер-министр Эстонии Кая Каллас, заявила, что союзники могут помочь Украине победить российские войска, выделяя часть своего экономического производства на военные нужды. Об этом сообщает агентство Bloomberg. По словам Каи Каллас, каждый член контактной группы по вопросам обороны Украины, это «Рамштайн», должен ежегодно направлять Киеву эквивалент 0,25% своего валового внутреннего продукта. Это позволило бы собрать не менее 120 миллиардов евро и переломить ход войны в пользу Украины. Надо сказать, что подобные предложения отчислять просто часть валового внутреннего продукта стран «Рамштайна» уже звучали, но, по-моему, это впервые звучит на уровне главы правительства одной из европейских стран.
При этом не все в Европе считают, что Запад делает достаточно для того, чтобы сдержать Россию, сдержать Путина. Глава британского МИДа Дэвид Кэмерон заявил о том, что нынешние события напоминают ему предвоенные 30-е годы, когда Запад пытался умиротворить Гитлера. Об этом Кэмерон заявил в интервью для подкаста Power Play на «Политику». Британский министр иностранных дел заявил, что война в Украине по-прежнему для него абсолютный приоритет. Как он сказал, это вызов для нашего поколения. И он сравнил происходящее, как я уже сказала, с тем, что предшествовало Второй мировой войне. Это все равно, что быть министром иностранных дел или лидером Европы в 30-х годах. Мы не должны умиротворять Путина, мы должны противостоять злу, которое представляет собой его вторжение, сказал Кэмерон.
Очень интересно, что здесь Кэмерон совпал полностью с высказываниями министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, который на одном из заседаний в Давосе, собственно, сказал, что нет никогда недостатка в карманных чемберленах, намекая на позицию британского как раз премьера Невилла Чемберлена перед Второй мировой войной, когда он, подписав в Мюнхене сговор с Гитлером по разделу Чехословакии, приехал в Британию, сказав: «Я привез вам мир». Надо сказать, что действительно все больше сейчас есть сравнений того, что делает Путин, с тем, что делал Гитлер с Европой в конце 30-х годов. И все больше европейские политики понимают, что нужен единый фронт, сопротивление этим попыткам Москвы. Особенно это чувствуется в Европарламенте, где только что осудили позицию руководства Венгрии, которое регулярно торпедирует различные европейские инициативы по помощи Украине. Была принята резолюция Европарламентом, как раз осуждающая преднамеренные, непрерывные и систематические, я сейчас цитирую документ, усилия венгерского правительства, направленные на подрыв основополагающих ценностей Евросоюза. Эта резолюция, которую сегодня приняли 345 голосами «за» при 144 против и 20 воздержавшихся, говорит о том, что Европарламент очень обеспокоен дальнейшей эрозией демократии в Венгрии. Если коротко, то в этой резолюции вообще евродепутаты призвали не давать Венгрии субсидий Евросоюза. И говорится о том, что ЕС не должен поддаваться на шантаж, а именно, как считают наблюдатели, с шантажом Виктор Орбан в обмен на уступки по позиции по Украине хочет получить субсидии Европы. Ну и евродепутаты сожалеют о том, что Еврокомиссия ранее разморозила 10 примерно миллиардов средств в евро для Венгрии. Кроме того, они предложили подумать о том, вообще допускать ли председательство Венгрии в Евросоюзе во второй половине 2024 года. Понятно, что резолюция Европарламента не имеет обязательного характера, но это, конечно, очень серьезное давление на Европейский Совет, на Еврокомиссию, в смысле более жестких действий против Венгрии. И в Европарламенте также думают о реальных санкциях против Венгрии. В частности, депутат Европарламента от Финляндии Петри Сарвама предложил применить против Венгрии процедуру в соответствии с одной из статей договора о Евросоюзе, которая предусматривает возможность приостановления определенных прав, включая право голоса в Совете ЕС, в отношении государства, которое неоднократно нарушало ценности Евросоюза. Если Венгрию лишить голоса в Совете ЕС, то, возможно, Евросоюзу удастся принять решение о предоставлении Украине пакета помощи в 50 миллиардов евро, то решение, которое не смогли принять до Нового года и планируют рассмотреть 1 февраля.
Кстати, руководитель аппарата премьер-министра Венгрии Георгий Гуиш на сегодняшней пресс-конференции заявил, что Будапешт должен стремиться к хорошим отношениям с Украиной и что такой возможности нельзя исключать. Так он прокомментировал вопрос украинско-венгерских отношений, когда высказывался о позиции Будапешта относительно дальнейшего блокирования 4-летнего пакета помощи для Украины. Но вот ты уже упоминал страны Балтии, которые, конечно, на передовой сопротивления России и давление на Россию, в том числе санкционного. Балтийские страны поддерживают включение российского и белорусского зерна в новый пакет санкций Евросоюза. Об этом сегодня заявил министр транспорта и коммуникаций Литвы Мариус Скодис после встречи с латвийским и эстонским коллегами. Ранее он обсудил вопрос усиления санкций против России и Беларуси с министром климата Эстонии Кристен Михал и министром транспорта Латвии Каспарсом Брискинсом.
В НАТО страны Балтии очень часто задают тон по повышению уровня обороны и безопасности. Они все время говорят о том, что постоянно нужно улучшать возможности сопротивления России. И, видимо, это влияет на руководство Альянса тоже. Во всяком случае, в феврале НАТО организует впервые с конца холодной войны крупнейшие военные маневры с целью сдерживания России с участием примерно 90 тысяч военнослужащих. Это действительно огромное совершенно количество для таких учений. Учения, которые начнутся в феврале, будут называться «Непоколебимый защитник», по-английски «Steadfast Defender». И на них будут отрабатываться вопросы оповещения и развертывания национальных и многонациональных сухопутных сил. Также в середине февраля в Брюсселе состоится заседание министров обороны стран НАТО. Пока не сообщается о том, будет ли туда приглашен Рустем Умеров из Киева, но я думаю, что он примет какое-то участие в этом во всем. Очевидно, что НАТО мобилизовалось впервые так серьезно с примерно конца 80-х годов. Последние крупные маневры такого рода вообще были в 1988 году. Ну и надо сказать, что Украина и НАТО постоянно ведут разговор. Вчера, например, состоялась встреча Совета Украина-НАТО в формате командующих вооруженных сил, в которой по связи принимал участие Валерий Залужный, главнокомандующий вооруженных сил Украины. Но есть сведения о том, что Североатлантический альянс может не предложить Украине членство в НАТО или не предложить какие-то совершенно конкретные решения на том саммите НАТО, который состоится в этом году у нас здесь в Вашингтоне. Об этом, во всяком случае, говорит помощник генсека НАТО по политическим вопросам и политике безопасности Борис Руге. Он заявил в интервью различным медиа следующее. «Нет сомнений, что Украина движется к членству в НАТО, но еще рано говорить, будет ли следующий шаг, как предлагает президент Зеленский». На уточняющий вопрос, могут ли Украину не пригласить, он ответил «именно так». Следующим шагом было бы приглашение, но неясно, увидим ли мы такое приглашение в Вашингтоне. Я думаю, что мы должны признать, что во многих странах-членах НАТО продолжаются дебаты. Ну, действительно, Венгрия, например, страна-член НАТО, примерно о том же самом, что от Вашингтонского саммита НАТО не надо ждать приглашения Украины в альянс, говорила накануне Нового года в интервью русской службе «Голоса Америки» Фиона Хилл, пожалуй, самый известный американский политолог. И она говорила, что вот те самые двусторонние соглашения о безопасности – это такая хорошая замена прямому присоединению Украины к НАТО.
А тем временем в России снова звучит тема ядерной угрозы, но звучит она именно в зеркальном отражении. Речь идет о том самом методе отзеркаливания, о котором мы часто говорим. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о том, что это западные страны, в частности страны НАТО, а вовсе не Путин, угрожают применением ядерного оружия. Все только и говорят, что Путин угрожает ядерной бомбой, сказал Лавров, хотя ни разу такого не было произнесено, в отличие от европейцев и американцев. Те же немцы, сказал Лавров, говорили, Путин должен знать, что у нас тоже есть ядерное оружие. Говорили многократно, и бывший премьер Великобритании говорила, нажму, не колеблясь, на кнопочку. Но тут, конечно, мы не будем напоминать о том, что каждый день пишет в своем телеграм-канале Дмитрий Медведев, который не просто блогер, а все-таки человек, занимающий в России высокий пост.
Тем временем заместитель Сергея Лаврова Сергей Рябков говорит о том, что западные страны, и в России, видимо, все больше это понимают, подходят к реализации планов по конфискации российских замороженных активов. Сначала об этом в Москве говорили как о каких-то таких планах, у которых нет на Западе поддержки, но, видимо, почувствовали после последних новостей, в частности, оппозиции и руководства Соединенных Штатов, что действительно 300 миллиардов с лишним российских денег могут оказаться не просто замороженными, а конфискованными, да еще и переданными на восстановление Украины. Ну и Рябков заявил сегодня, мы не ожидаем от западных противников никаких здравых действий, никаких шагов, которые бы демонстрировали хотя бы минимальное понимание того, насколько вредоносно и контрпродуктивно само обсуждение этой темы. Ну и он пригрозил тем, что Москва, безусловно, предпримет меры, если дойдет до реализации подобных угроз, в том числе и зеркального характера, хотя сейчас он не хочет их анонсировать, как сказал Рябков. Интересно, что если Москва уже признает, что она потеряла эти деньги, то, судя по всему, это будет иметь эффект и на Западе, то есть вполне возможно ускорит решение о том, что эти активы таки будут отобраны.
Тем временем вещи, незаконно отобранные, но просто украденные у украинцев, в России выставляются в музеях. В городе Нефтеюганск Ханты-Мансийского автономного округа открылся музей «Тепло для солдата Z», в котором в качестве экспонатов выставлены, как там сказано, бытовые вещи украинцев из городов в зоне специальной военной операции. Конец цитаты. В частности, в музее представлены книги на украинском языке, автомобильные номера, ордена, удостоверения личности. Но вот о стиральных машинках ничего не сказано, которые, как известно, стали символами российского мародерства. Предметы, как утверждается, были привезены с войны волонтерами. На интернет-странице организатора выставки, а организатором является Союз морских пехотинцев Нефтеюганска, говорится, что экспонатов пока немного немного, но музей будет пополняться. Мне очень понравилась эта формулировка, то есть они грабят и будут продолжать грабить. В свою очередь, руководитель Союза морских пехотинцев Денис Грибков заявил, что выставка призвана, цитата, «показать важность общей с украинцами истории и рассказать о братстве народов».
Но это, видимо, и есть та самая мера зеркального характера, которой Сергей Рябков грозит, то есть в ответ на отъем российских денег на Западе российские оккупанты и агрессоры будут отнимать просто бытовые вещи у украинцев. Ну а стиральные машины, Ксюш, кто же ее в музей понесет? Ее дома используют.
Я думаю, что этот музей надо назвать «Цап-царап». Но здесь мы переходим к нашей постоянной рубрике «Кого, где, за что», в которой мы рассказываем о репрессиях в отношении тех, кто высказывается против войны или вообще как-то против действий власти. 8 лет колонии строгого режима. Такой приговор вынес второй Западный окружной военный суд петербургскому медбрату Максиму Асреевичу за несостоявшийся поджог военкомата. Асреяна признали виновным в покушении на теракт и государственной измене. Сам он работал медбратом в одной из поликлиник Петербурга, и в октябре 2022 года его задержали в аэропорту Пулково, когда он вылетал в Сочи. По версии следствия, за несколько дней до этого Асреян пришел к фрунзенскому военкомату со средствами для розжига, но потом передумал поджигать комиссариат и ушел. Асреян все это действительно признал и сказал, что передумал поджигать, так как не хотел, чтобы пострадали люди. Интересно также, что задержали двух его подруг, которые не сообщили о готовящемся поджоге.
Кроме того, насколько я знаю, Асреяна, конечно же, буквально по сталинским традициям обвинили в том, что он выходил на связь с иностранными спецслужбами. Сам он, конечно же, это отрицает и говорит, что все это придумано, но следствие говорит, что в его телефоне нашли инструкцию, схему для совершения теракта. В общем, понятно, что ФСБ работает по старым принципам НКВД, КГБ, обязательно привязывая всех недовольных или антивоенных к иностранному влиянию.
Ну, как известно, в России преследуют даже тех, кто внес огромный вклад в эту войну, в частности, Игоря Стрелкова, он же Гиркин. Обвинение запросило для так называемого бывшего министра обороны ДНР 4 года и 11 месяцев колонии общего режима по делу о призывах к экстремизму в интернете. Об этом рассказал адвокат Гиркина Александр Молохов. Приговор суд огласит 25 января. Я напомню, что Игоря Стрелкова задержали в июле прошлого года и отправили в СИЗО из-за 2 постов в его телеграм-канале, в которых ФСБ нашла призывы к экстремизму. В ноябре 2022 года суд в Гааге заочно приговорил Стрелкова к пожизненному заключению. Его признали виновным в причастности к крушению Боинга MH17, который, как вы помните, был сбит в небе над Донбассом в 2014 году. После начала полномасштабной войны в Украине Стрелков начал критиковать руководство России и персонально Путина за недостаток достаточную решительность и даже объявил о создании клуба рассерженных патриотов.
Ну, наверное, наиболее ярко такую бесчеловечную сущность нынешней российской судебной системы представляют приговоры, которые выносятся людям с тяжелыми заболеваниями. И понятно, что в колониях и тюрьмах у этих людей эти заболевания будут только развиваться. Череповецкий городской суд сегодня приговорил правозащитника Грегори Винтера к 3 годам колонии общего режима, а у Винтера диагностирован диабет. И, в общем, правозащитник опасается, что он может уже не выйти на свободу. Накануне вынесения приговора Винтер написал обращение на имя Владимира Путина, в котором даже попросил разрешить ему добровольную эвтаназию в случае назначения реального срока. Вот реальный срок ему назначили. Назначили ему этот срок за так называемые фейки о российской армии. Ну вот, естественно, человек, который выступал против войны, испуган тем, что, как он написал в обращении к Путину, в колонии его ждет мучительная смерть среди чужих, жестоких и предельно равнодушных людей. Конечно, никто к этому ни к чему не прислушался. Суд дал ему реальный срок. Мы будем следить за его судьбой.
Признаки тяжелого заболевания нашли и у Алексея Горинова, осужденного на 7 лет колонии по статье о военных фейках московского муниципального депутата. Об этом сегодня сообщила его группа поддержки. Горинов сейчас находится в тюремной больнице при исправительной колонии номер 3 Владимирской области и проходит лечение. О каком именно серьезном заболевании идет речь, пока не уточняется. Сам Горинов считает, что при причиной, возможно, стали его помещение в штрафной изолятор, где нет отопления, и он провел там более 1,5 месяцев. МИР продолжает документировать не только преступления, которые российская власть совершает в отношении собственных граждан, но и прежде всего в отношении украинцев на территории украинских городов. И вот один из таких очень важных документов, документальный фильм «20 дней в Мариуполе» претендует на премию Британской киноакадемии «BAFTA», причем сразу в 2 номинациях, как лучший фильм на иностранном языке и как лучший документальный фильм. Авторы этой ленты – Мстислав Чернов, Евгения Малолетка и Василиса Степаненко. Я напомню, что «20 дней в Мариуполе» – это документальный фильм, который был создан на основе материалов, снятых в осажденном россиянами Мариуполе.
Кроме того, этот фильм – это документальное свидетельство преступлений российской армии в Мариуполе – попал в шорт-лист премии «Оскар».
На этом заканчиваем наш очередной выпуск. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. С вами были Ксения Туркова и Данила Гальперович. До встречи.
Большое вам спасибо за внимание. Продолжим завтра.